И все же самое удивительное во всем этом было, наверное, то, что Смородин вовсе не думал о деньгах. И тогда он участвовал в изготовлении фальшивок, и тогда он не думал о деньгах, о том, чтобы иметь их много-много. Ему нравилось, что его самодельного художника признают талантливым, что где-то кто-то очень нуждается в его работе. И он старался делать, что ему положено было делать. Хорошо. А так как накрыли их скоро, то больших-то денег он еще и не имел и не успел, так сказать, войти во вкус. Жена его — другое дело, хоть скупо и неохотно, но кое-что рассказывал из своей жизни той поры, когда подставлялись в бумагах нулики. Она знала в этом толк в деньгах. Смородин уже очень хотелось взорваться, чтоб о нем заговорили. Заговорили о его картинах, рисунках, может, и станут покупать, пусть, но главное все же не в том. Таким он и входил в маленькую комнатку, готовый взрываться отсюда, и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице, вовсе не злом, а даже добродушным, доверчивым и мясистым. «Ну, суки!» — говорил он, стоя перед картиной, с мундштуком в зубах и засунув руки в карманы халата. И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила. «Завтра позову его», — сказал вечером на кухне Смородин. У жены как будто она напугалась чего. Широко распахнулись темные глаза, она стремительно вышла из той жизни в эту, тесную и вонючую, и спросила негромко: «Да?» «Да, можно сказать. Если он не нарежется с утра, пораньше схожу за ним, чтоб не успел нарезаться. Пусть лучше здесь выпьет. Ты приготовь тут. Я все сделаю», — с несвойственной ей поспешностью сказала жена. «Все будет на уровне. Не беспокойся». И на другой день, рано утром, в воскресенье, Смородин привел его художника, который должен был сказать, что Константин Смородин взорвался. Или он это скажет, или Смородин и его жена волновались. По-разному волновались. Жена вся ушла в свои глазницы, вся там трепетала и надеялась. Смородин, как всегда, много суетился и говорил. Художник был бородатый, большой, с курносым русским лицом, заявился шумно, загудел малого в габаритной квартире, стал всего касаться плечами. «Ну, что ты тут намазал? Где?» «Погоди, погоди», — суетился Смородин. «Давай сперва дернем помалы. Зоя, у нас есть там что-нибудь?» «Проходите сюда, пожалуйста», — сказала жена Смородина, обшаривая художника вопрошающими глазами. Художник Коля тоже глянул на нее, сказал «Ага», и зашагал на кухню. «О, густо», — сказал он, — «это я понимаю. Да ты славно живешь, Константин. Ну, давайте». И художник первым сел за стол и пригласил хозяев. «Садитесь. Вы славно живете». Еще приятно удивился он. «Как вас, Роза?» «Зоя», — сказала жена Смородина. «Зоя, садитесь, Зоя, садись, Костя. Ну так». «Нет, славно, славно, молодцы. Вы тоже рисуете, Зоя?» — спросил художник, галантно повернувшись к хозяйке. «Нет, она по финансовой части», — сказал Смородин. «Наливай, зайка». Когда выпили по одной, художнику Коле стало легче. «Вчера приняли с Поволоцким. Ты знаешь его?» «А, ты его не знаешь. Славный парень». Художнику было лет 37, и здоровье свое он еще только-только начал пропивать. В городе он считался лучшим художником, знал московских мастеров. Был о них невысокого мнения, материл, когда принимал за галстук. «Ну, так-так, хорошо. Еще выпили по одной дорогого коньяку». «Эх, жизнь бекова», — сказал художник Коля. «Как там у вас говорили, Константин?» «А интересно там, да? Неохота бы побывать, только недолго, ну, ее к черту, не вытерплю долго. С полгода бы вытерпел». Смородин хихикнул встревоженно и глянул на жену проверить, не подали ли художнику лишнего, но жена его спокойная, даже с интересом, разглядывала лучшего художника города. «Что нарисовал-то?» — спросил тот и посмотрел весело на Смородина. «Утро нашей Родины?» «Увидишь. Уклончиво, но и обещающе», — сказал Смородин. «Давай посидим пока». Художник засмеялся. «Че ты меня готовишь, как невесту смотреть? Волнуешься, что ли, а?» Смородин пожал плечами. «Год работал». «Ну, даже интересно. Пойдем глянем». Смородин опять быстро и вопросительно глянул на жену. «Выпейте еще», — сказала Зоя. «Потом уже делами займетесь». «Да что вы такие?» — спросил удивленный художник, глядя на Смородина. «Можно подумать, что у вас там труп висит, а не картина. Чего вы?» «Выпейте». Жена Смородина засмеялась от растерянности, что с ней редко бывало, чтобы она терялась. «Выпейте, закусите, потом и пойдете». Боялась она, что ли? «Еще выпили и закусили». — Пойдем, — нетерпеливо сказал художник Коля. — А то нагнали тут мистики какой-то. Пойдем. Что там такое? — Пошли. Вошли в маленькую комнатку. Смородин снял белую тряпку с холста, целую простынь. Руки его мелко дрожали, он крепко прикусил мундштук и засунул руки в карманы брюк. У него даже в животе заныло. Художник прищурился на картину, долго смотрел, потом... посмотрел на Смородина. «Самоубийца», — сказал тот, слабо кивнув на холст. Голос его осип. Художник засмеялся и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то. Не увидел, не заметил, не обратил внимания, какой стоял Смородин, весь наструнившийся, весь отчаянный и жалкий, как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз. — Чего ты? — спросил тихо Смородин. — Ты прямо напугал меня, — добродушно сказал Коля художник. — Я уж думал, тут правда черти чего. Не вышло, Константин, самоубийца. Он опять невольно хохотнул. «Тут до самоубийства-то еще далеко, друг. А че ты туда полез-то, а?» Смородин молчал. Чтобы не выдать, что с ним творится, не смотрел на художника, смотрел на картину и кусал мундштук. И тут, видно, понял художник, как он немилосерден, жесток. «Костя!» — окликнул он. «Ты чего? Брось ты так. Давно надо было позвать меня. Не тратить бы год на эту мазню. Надо учиться, дружок, надо много уметь. Ну, куда тебе к черту понесло, самоубийца? Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма, ни реализма, ничего». Он посмотрел на картину. «Ты человек способный, это я тебе ни с какой... из жалости, говорю, способный, но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя. Ты вон какой окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал, ловко. Но эта штука, дружок, фокуса, а фокус не удался. Не переживай. Хочешь, буду учить тебя. Вон отсюда!» Раздался вдруг сзади них голос. Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали не гневом даже, а гибелью, крушением. И заждавшиеся ее глаза кричали болью. «Вон из квартиры!» — повторила она, глядя на художника. «Зоя!» Хотел что-то сказать Смородин. «Вон!» — крикнула Зоя и топнула ногой, и лицо ее тоже исказилось болью. «Вон! Вон! Вон!» Художник Коля ничего не понял, но испугался. Понял только, что тут сейчас должно что-то случиться, и даже не показав никак, что он удивлен или что ему странно все это, пошел вон, подошел к двери, оглянулся. «Вон!» — — закричала истерично жена Смородина, схватила мужа за руку и потащила вслед за художником. И говорила, как в бреду, торопливо, едва разборчиво: «Спусти его! Двинь сзади! Скорей!» Смородин и сам тоже испугался, шел за женой, не противился. Художник, видя такое дело, поскорей вышел из квартиры и поскорей же начал спускаться по лестнице. А жена Смородина все тащила мужа за рукав. Смородин невольно отметил, какая у нее сильная рука. И все торопила, все повторяла: «Спусти его, вниз, вниз, двинь его, скорей же!» На лестнице, увидев внизу уходящего художника, бросила руку мужа и стала показывать, как надо спустить художника вниз. Торопливо, силой совала острым кулаком воздух вниз и твердила: «Догони его, догони, двинь его, двинь, толкни вниз, вот так вот, вот так вот! Что ты стоишь-то? Что ты стоишь-то?» Смородин обнял жену, стал успокаивать: «Зоя, Зоя, ну что ты, ну что ты, ну перестань, люди сбегутся, люди же сбегутся, уйди!» Зло кричала Зоя и колотила мужа в широкую грудь, как в дверь, обитую дерматином. «Уйди, подонки, хамье, подонки, подонки!» Это была уже истерика. Константин Смородин слышал, как надо останавливать женскую истерику. Приотпустил жену и, не разворачиваясь, больно дал ей ладонью по щеке. Жена уткнулась ему в грудь, обмякла, заплакала. Смородин поднял ее на руки и понес домой. «Ну что ты, дурашка ты моя?» — говорил ласково Смородин. — Чего ты? Подумаешь? Ну, ничего страшного. Ничего же страшного не случилось. Ну, дурак пришел, наговорил. Что он понимает-то? Я других художников позову, не алкоголиков, они скажут. Не реви, успокойся. Смородин целовал голову жены, обильно надушенную ради сегодняшнего дня, и крепче прижимал ее к груди. — Успокойся, милый, успокойся. Не надо. А Зоя плакала, не могла остановиться, плакала, мочила слезами его выходной светло-серый костюм. Даже подвывала тихонько. Так горько плакала. И не могла остановиться. Мой зять украл машину дров. Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей. Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так: «Понимаешь, выбросили, все стали хватать. Но я подумала, подумала и тоже взяла. Ничего, Вень». «Взяла?» Веня зло сморщился. «Хорошо, хоть сперва подумала, а потом уж взяла. Венина мечта — когда-нибудь надеть кожанку и пройтись выходной день по селу в ней нараспашку — отодвинулась далеко. «Спасибо. Подумала о муже». «Твою мать-то! Чего ты?» «Ничего, все нормально. Спасибо, говорю». «Чего лаешься-то?» «Кто лается? Я говорю, все нормально. Ты же вон какая оборванная ходишь. Надо, конечно, шубу. Вы же без шубы не можете? Как-то вам без шубы можно, дармоеды?» Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться. «Мам, ты гляди-ка, что он вытворяет? За шубу-то начал обзывать по-всякому». Соня 30 уже, а она... все как маленькая, бегала к маме жаловаться. «Дармоеды, — говорит,